.org.
Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Узникають складанності з перевозом тіла загинулого у Києві білоруса Михайла Жизнєвського додому. У ефірі інтерв'ю з маті Ніни Жизнєвської, свідчення українських сябров, як проходило опознання, а так само голоси українців з Могильову. Ми пропонуємо так само уривок з першого інтерв'ю митрополита Павла Радіо Свобода. Заставайтеся з нами. Сьогодні українські сябри опознали тіло Михайла Жизнєвського, білоруса, якого учора забили на вулиці Грушевського у Києві. Саша Панченко означає принамсі два важні моменти. Тіло оказалося без документів, а причина смерті не встановлена.
Это точно он. Документы при нем, когда он ехал на Майдан, были. Когда его нашли, милиция бьется головой об стену и кричит, что документов нет. У него был паспорт, он журналист нашей газеты. При нем было журналистское удостоверение. Соборно-Киевщина, Белоцерковская небольшая газетка. Он там как внештатник, он собирал информацию. У нас при себе есть его свидетельство о рождении. Это то, что мы его там документы позабирали из квартиры. Когда мы приехали в ОВД, нас в ОВД почему-то, они морг пригласили, нас мурыжили часа полтора, пытались уломать, чтобы я сделала опознание по фотографии. Взяла с собой юриста. Юрист упёрлась, сказала нет. И мы поехали в морг, один из нас трех, Вова. Он когда-то работал в морге санитаром. Когда я сдернула простыню на секунду на какую-то, Вова глянул и говорит, швы свежие. То есть пока нас водили, его резали. И причина смерти не установлена. Крытие делалось вообще жестко. В нем было пулевое отверстие величиной в пятак. Его просто затянули, зашили, чтобы этого не было видно. Пуля не в сердце попала. У него пуля проходила где грудная клетка, и стреляли гады спереди, то есть в лицо получается. Главное – получить тело на руки. Свидетельство о рождении есть, копия паспорта есть у нас. И сейчас наша задача – нажать на посольство, чтобы получить доверенную вот эту вот хотя бы карточку, для того, чтобы я забрала его на руки уже, тело. И для переправки его через границу нужно буквально там разрешение санстанции и нотариально заверенное свидетельство о смерти.
Михайлу Жизнєвському, який загинув у Києві, було 25 годів. Вестка прийшла у Гомель у сім'ю Жизнєвських разом з телефонним дзвінком з Міністерства внутрішніх справ України. Мати Ніна Жизнєвська вже сутки не може прийти у себе. Це четверте дитя, яке вона страчує за своє життя.
Ніна Жизнєвська з мужем Михайлом і дочкою Наташою здимають квартиру на вулиці Севастопольській. Жінка не стримує сліз. На голові у її пов'язана жалобна чорна хустка.
Представляете нашу реакцию? У меня дочка потеряла сознание. Они же ей позвонили на ее телефон, потому что у Мишиным телефоне был Наташин телефон, номер несен. Она потеряла сознание от неожиданности. Потом я взяла телефон, там какая-то Аня была рядом с Мишей. И она видела, как Миша погиб. И она сказала, что снайпер выстрелил ему прямо в сердце, что стреляли откуда-то с крыши. Я говорю, я об одном прошу Бога, чтобы такую боль снайпер перенес, это такую боль и муку, и чтобы это было у него в семье. Больше ни о чем не буду просить.
Теперь все помыслы у пригнеченной горем мати об том, как привезти сына с Киева у Гомель.
Я звонила сегодня у консульства у Киеве, у нашей белорусской, просила, чтобы помогите мне его привезти. Ой, я говорю, нам же ничего не говорят, что-то, говорю, конкретно ваш сын. Но надо, говорю, приехать на познание. Я хочу просить всех журналистов, прошу, помогите мне привезти Мишу сюда похоронить на родину.
Говорить Ніна Жизнєвська з Гомеля.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Як розвивається ситуація у Києві і на Україні? Гета ми удокладняємо під час телефонної розмови з Києвом. На сувязі з нами Павло Зубюк. Сьогодні ви спеціально навідали вулицю Грушевського, де учора загинув білорус Михайло Жизнєвський. Ви скажіть нам, чим так адмітна ці стратегічно важна гета вулиця, що вона фактично перетворилася у арену бою?
Вельми складана сказаць наконт стратэгічнай важнасці гэтай вуліцы. Насамрэч гэта падыход, ну там вот пачынаецца уздым да кабінету міністраў, да ўкраінскага ўраду. Але яна знаходзіцца на такой адлегласці крыху ад Майдану. І насамрэч ад Майдану бліжэй прайсці непасрэдна туды па вуліцы Інстытуцкай. Кожны можа ўбачыць у інтэрнэце, напрыклад, мапу Кіева і ўбачыць, што ў прынцыпе гэта не найлепшы шлях дастацца ад Майдану да ўраду, напрыклад, альбо тым больш да адміністрацыі прэзідэнта. Акрамя таго, ззаду фактычна тылы ў пратэстоўцаў, яны адчыненыя. Адчыненыя як з боку Міхайлаўскага манастыра зверху, так і з боку падолу. І чаму вось, ну, гэта цалкам выпадкова, я мяркую, здарылася, што вось першыя сутычкі людзі хацелі прайсці да Верховнай Рады, да кабінету міністраў у той бок, іх не пусцілі, яны пачалі спачатку штурхаць міліцыянтаў, потым нешта там кідаць, і проста так вось у гэтым месцы, якое, на маю думку, цалкам невыгоднае для пратэстоўцаў, вось менавіта гэта месца стала лініяй фронту.
Ну, мы чулі, паводле апошняй інфармацыі, пасля сустрэчы лідараў апазіцыі з прэзідэнтам Януковічам было абвешчанае перамір'е. Вы маглі б сказаць некалькі яго умоваў?
На дадзены момант вось ідуць перагаворы на такім вышэйшым узроўні. Януковіч, акрамя таго, заклікае правесці пазачарговае паседжанне Верховнай Рады Украіны. Вось, у гэты самы час сапраўды зараз перамір'я, то бок уже не гараць пакрышкі на вуліцы Грушэўскага. Атмасфера так нават вельмі спакойная, вельмі шмат людзей прыйшло. Зараз пратэстоўцы ўзмацняюць барыкады, падносяць новыя пакрышкі на выпадак, калі пачнецца супрацьстаянне. Вельмі шмат валанцёраў, вельмі шмат жанчын, дзяўчатак, якія прыбіраюць снег, дапамагаюць збіраць гэты снег у мешкі, каб узмацняць барыкады, якія таксама разносяць нейкую ежу, гарачую гарбату. Вось. І атмасфера такая, што ну нават тыя падзеі, якія былі сёння ўначы, калі рабілі пасткі для актывістаў, іх арыштоўвалі, дагэтуль не могуць усіх знайсці, вось, тая атмасфера нават яна незаўважная. Людзі вельмі станоўча, вельмі аптымістычна ставяцца да гэтай сітуацыі.
Павло, а якая апошняя інфармацыя з Львову і Роўна? Ці сапраўды тое, што людзі там захапілі мясцовай адміністрацыі, ацэньваюць як перамену ўлады?
Наўрад ці гэта перамена ўлады, таму што, напрыклад, старшыня львоўскай адміністрацыі, ён нібы напісаў пры пратэстоўцах адмову ад сваёй пасады, але адразу ж пасля таго, як ён выехаў з небяспечнай зоны, ён у некім другім адміністратыўным, можа, будынку, ўжо сярод сваіх, ён сказаў, што гэта было пад ціскам, таму гэта не лічыцца, і ён працягвае быць старшынёй адміністрацыі. То бок будынкі гэта толькі будынкі. На дадзены момант нельга сказаць, што ось вертыкаль там неяк пахіснулася, хаця, канешне, з маральнага пункту гледжання бачна, што людзі ў гэтых абласцях яны не падтрымліваюць уладу.
Удакладняе журналіст Павло Зубюк з Києва. Подполковник милиции у запасе Миколай Козлов на просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовал подеи у Киеве, где супрацьстояние противников президента Януковича и правоохранительных органов привело до кровавых сутычек, у тым ліку с загинулыми сярод протестовцев. Як с пункту гледжання закону и службовых инструкций можно оценить деяния обоих боков?
С точки зрения закона, естественно, нарушение есть.
С пункту гледжання закону я бачу порушение за обоих боков. Что до милиции, то, безумовно, она порушает свои службовые обовязки у плане разгону протестовцев. Мы бачим то же, что было у нас у 2010 году, когда били и тих людей, которые не оказывали никакого супротиву. И было видовочно, что это мирные громадяне. На Украине теперь это повторяется. Что до уживания спецсродков, да это треба доследовать у каждой певной ситуации. Але то, что мы бачим с видео в интернете, дык перевышение безумовно есть. Перевышение необходимой обороны, перевышение своих службовых полномоцтв, что нават мяжуется злочинствами. Маю на увазе выпадки, калі стреляют гумовыми кулями менавіта ў голову. К этому уже шмат есть доказов, что целить менавіта ў голову. Паводле всех инструкций у голову нельга нават бить, не то что стрелять. Гэта забаронено у любых ситуациях. Тепер падение оборонцев Майдану. То, что они кидают у милиционера камнями, коктейлями Молотова, выкрастовывают катапульту для закидывания небезопасными предметами, с пункта глядения закону, безумно, так само порушение. Иншая речь, что, как мне бачится, влада зробила все, как спровоковать эти порушения закону. Згадаем, с чего все начиналось. С бескрыудной, не особливо людной акции протесту. Але деяния влады сприяли тому, что мы бачим теперь. А пошней кроплей, как мне бачится, стало раптовное принятие шерго репрессивных законов. А в угле мы назирали целый ланцуг помылок с боку влады, якая лечила, что нам может зробить гэтак, как у нас зробил Лукашенко, але нечто не спрацавало.
Так, как у нас делал Лукашенко. Видимо, что-то не сработало.
На вашу думку, ты махчима, что подобные подеи отбудутся и в Беларуси?
Уверен, что махчима. Абсолютно убежден.
Меркую так. Просто кнопка кипения у украинцев оказалась ниже, чем у белорусов. Але перекананы, что и у нас это махчима. И потом мне треба казать, что это все зробили экстремисты. Нельга одному человеку быть так долго у якости вурдалака народу. Треба иметь сумление и почуть отказности. Видовочно ж, что докладаюсь про настрои, про то, что люди стомились, что надокучил, и все равно сядят по 30 годов, а потом удивляются, что люди неудачные. У белорусов хоть и высокая кропка кипения, але и тут можно закипеть в любую секунду и початься с ничего.
Закипеть может в любую секунду и точно так же начаться из ничего.
Лічыць падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Сёння ўкраінскія сябры апазналі цела Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, якога учора забілі на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве. У даведцы аб смерці Жызнеўскага прычына смерці не названая. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала заклапочанасць у сувязі з гвалтоўнымі сутыкненнямі ў Кіеве і запатрабавала пільнага і празрыстага расследавання смерцяў дэманстрантаў. На знак жалобы мінчукі прыносяць кветкі і свечкі да помніка Шаўчэнку. У многіх правяраюць дакументы. Мікола Статкевіч правёў за кратамі ўжо 1000 дзён. У польскіх Катавіцах сёння прайшла акцыя салідарнасці. У политвязня Василя Парфянкова народился сын. Парфянков – один из колишних вязня у площади, покуль находится у Жодинской колонии. Сегодня у польских Катавицах отбылась акция солидарности с белорусским политвязнем, былым кандидатом у президента Миколом Статкевичем, який уже отседил 1000 дзён со своего 6-годового туремного присуду. Акцию организовала мясцовое бюро депутата Европарламенту с Польши Марка Мигальского, якого мы попросили сказать несколько слов про ее мету.
Мы сегодня провели трехгодинную акцию в Катавицах, але уже от нескольких тыдняў мы вязем эту акцию на сайте Change.org. Это акция поддержки Миколы Статкевича, апошняга политвязня площади и апошняга былого кандидата в президенты Беларуси, які все еще сидит у турме, уже больше за 1000 дзён. Сегодня мы збирали подписы на такой паштовцы, якую хочам послать не столькі Статкевичу, з яким звязаться вельми тяжко, кольки Лукашенку, и долучить до яе особник универсальной декларации правов человека. Мы хочам, каб Лукашенко ведал, что международная супольность не забывае, як ён адносіцца до своих громадян и оппозиционеров.
Мы попросили так само Марка Мигальского прокомментовать намеки Лукашенко на то, что он бы не супрасть выпустить Статкевича, а так само комментар Статкевича, який каже, что николи такой просьбы не напиша.
Само заховання Статкевича не мам...
Я не маю права комментовать поводзіны Статкевича, тому что он находится в вельми тяжкой ситуации. Але я охотно скажу про поводзіны Лукашенко. Я упевнены, что он... як і Путін перад Олімпіадай у Сочы, выпусціць частку апазіцыянераў. Але мы не павінны дазваляць яму падманваць нас і браць удзел у гэтай ягонай гульні, калі ён выпускае адных, а пакідае іншых. Патрабаванне міжнароднай супольнасці і еўразвязу яснае. Неадкладнае і безумоўнае вызваленне ўсіх палітвязняў ды іх рэабілітацыя. Недапушчальная сітуацыя, у якой мы радаваліся б вызваленню адных, і пагаджаліся б на зняволенні іншых.
Кажа еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі.
Два 23 студзеня споўнілася б 42 гады беларускаму музыку, барду і грамадскаму дзеячу Ігару Сімбірову, які заўчасна пайшоў з жыцця летась. У чарговае падарожжа свабоды мы выпраўляемся ў Асіповічы, родны горад Ігара Сімбірова, каб разам з ягонымі сябрамі і сваякамі узгадаць гэтага неардынарнага чалавека.
Дарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у эфіры. Сёння патрыяршы экзарх усяе Беларусі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Павел, які стаў пераемнікам уладыкі Філарэта і быў прызначаны на гэтую пасаду менш за месяц таму, даў першае эксклюзіўнае інтэрв'ю радыё «Свабода». Уладыка Павел адказваў на розныя пытанні свабоды і пра стаўленне да беларускага грамадзянства, і пра блакітнае лобі ў праваслаўнай царкве, і пра тое, чаму кіраваць беларускай праваслаўнай царквой прызначаны не беларус, а расеец. Прапануем адказ на адно з пытанняў.
У прэсе цяпер шмат абмяркоўваецца, ці прыме новапрызначаны патрыяршы экзарх усяе Беларусі беларускае грамадзянства, бо паводле артыкула 13 закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях кіраваць беларускай праваслаўнай царквой можа толькі грамадзянін Беларусі. Прыняць беларускае грамадзянства уладыка Павал гатовы.
То, што касаецца грамадзянства, если законы Беларусі будуць дазваляць чалавеку прымаць грамадзянства, імея расійскае грамадзянства, ну а почему бы и нет? Это мне даст возможность более так юридически свободно общаться и жить на территории Беларуси. Но надо учесть, что это союзные два государства, и поэтому здесь не обязательно должно быть вот такой отказ от одного гражданства и принятие другого гражданства. Так что я думаю, что этот вопрос мы решим, тем более, что со стороны руководства Беларуси нет никаких возражений. Поэтому я считаю, что будет правильно, если мне будет предоставлена возможность принять гражданство Беларуси, тем более, что я этого хочу.
Больш адказаў уладыкі Павла ў нашым вечаровым эфіры. Выбарчая кампанія пакуль не дайшла да вёсак Гарадзеншчыны. Многія вяскоўцы ўвогуле не бачаць сэнсу ў выбарах, бо за ўвесь час ніводзін з дэпутатаў не пацікавіўся іхнымі жыццёвымі праблемамі. Перадае Міхал Карнівіч.
Вёска Казіміроўка прыкладна за 10 кіламетраў ад горадні. Сёння даволі марозна і на вуліцы амаль бязлюдна, толькі дымок з камінов цягнецца высока ў неба. У краму, тым не менш, час ад часу заходзяць вяскоўцы. З імі размаўляем пра выбарчую кампанію. Пытаюся ў сваіх суразмоўцаў, што яны чулі пра мясцовыя выбары. Ці прыходзяць ініцыятыўныя групы збіраць подпісы за прэтэндэнтаў у кандыдаты?
Пока ніхто нічого не чуў.
Нічого ніхто не гаворыць. І не напісана, каб выбары.
Ініцыятыўных групаў таксама пакуль у вёсцы не было ніякіх. І подпісаў ніхто не збіраў. Пытаюся, навошта яны абіраюць мясцовыя саветы, якую маюць для сябе ад гэтага карысць. Адзін спадар спрабуе тлумачыць.
Вообще пра выбары нігде не гавораць ніхто. Не знаю. А, ну, хоть что-то должны давать, а иначе чего их выбирать? Ну, конечно, должны что-то. Власть-то у них должна быть какая-то. А иначе тогда зачем это всякая метель? Должны что-то делать должны. Короче, что-то должны делать, не знаю.
Еще один спадар своего житцевого досвиду обурается бездейностью мясцовых советов. Кажа, что на выборы не ходит, а лесобры участковой комиссии сами приезжают со скрыней до хаты, бо им, мавлял, потребны добрые показчики.
Что обращаемся, ничего не делают они. Даже не знаю, за кого голосовать и вообще. Молоко в прошлом году не принимали. Ну, обращались, решали, специально сделали, чтобы люди молоко не сдавали. Все наплевать, решали, 3 месяца решали. Через народный контроль звонил я. А раньше линия сказала, что это самое. Вы этим просто не занимаетесь, все, не дурите головы. Так специально сделать людям, чтобы не держать, ничего не только пили водку и больше ничего.
Продавачка у краме додает, что люди свои проблемы могут только между собой обговорить. А на некую допомогу от мясцовых советов никто не различивает. Пытаюсь очистить. Часто мясцовыя дэпутаты сустракаюцца з выбарцамі ў вёсцы.
Вы знаеце, помощі ад них нічого не відаць дзеревні. Вот я работаю в магазине уже 3 год, 3 года скоро. Еще ни разу никто не приезжал за 3 года, вот чтобы возле магазина обычно общественное место. А. Да, чтобы собрать людей, что-то как-то нет. Может, какие-то вопросы есть у людей? Нет, никто не приезжает.
Дадае іншае спадарыня.
А какая мне помощь? Я получаю, как вам сказать, пенсию 1 000 000, там с копейками. 1 000 000, представьте, что это 1 000 000. Папа меня погиб на Курской дуге. Я была малая, не помню, батьки мне портрет есть. Мужик помер, я одна, теперь внучечка у меня. Даже палю печку, то не даже 1,5 000 000 не получается, понимаете, обманывают. Хожу ночью по 3-4 раза палить, вот.
Продавачка додає, что на самом речь на вёсце людям на один заробок жить стало вельми складано. Бо коров не дали тримать, а в минулом ходе еще всех свиней понищили.
Муж работает в колхозе. Вы знаете, какая у мужа зарплата теперь? 1 100 000. 1 100 000, он все 5 месяцев будет получать 1 100 000. Вот как он работает до 3 часов, ремонт, руки все в холоде там крутят, винтят, а зарплата 1 000 000. Вот так, вот проживи. Лукашенко выступал, все добивает, $450 в месяц. А их нету. Ну нету их, $450.
Голосы Казимировки на хвалях Радио Свобода.
Такое отчувание, что Майдан стал и белорусским словом, настолько близко успрымают белорусы подеи у Киеве. Гостей вольной студии будет письменница, якая пишет по-белоруску и по-украинску, Наталка Бабина.
Як историчный оптимист, я хочу сказать, что як бы зараз вот не скончились эти подеи, украинцы просто так не сдадутся. Я не сдамся без бою, як спевая Вакарчук. То и самое можно сказать и про белорусов. Я упомнена в том, что и белорусы без бою не сдадутся.
Сёння мы таксама пацікавіліся, як ставіцца да ўкраінскай рэвалюцыі магілёўскія ўкраінцы. Чым, на іхную думку, можа скончыцца палітычнае супрацьстаянне на гістарычнай радзіме? І чаму могуць навучыцца беларусы на прыкладзе падзеяў у Киеве?
Кіраўнік культурна-асветніцкага аб'яднання ўкраінцаў Магілёва Дніпро Генадзь Гузій нарадзіўся ў тым жа горадзе, што і Віктор Янукович у Стаханаве Донецкай вобласці. Ён зазначае, што прэзідэнт Украіны падмануў украінцаў, не падпісаўшы асацыяцыі з еўразвязам.
Петру Фёдоровичу народ украінскі паверыў у 2010 году. Он ішоў з лозунгамі з якімі? Мы ідём в ЕС. І когда падышло время, он адказаўся. Людзі былі возмущены, конечно. Больше 2 месяцев ждалі, што Віктор Фёдорович услышит. Виктору Федоровичу сейчас нужно немедленно в Брюссель, пока еще лежит договор с ЕС на столе, и подписывать его. И ребята на баррикадах все разберут и брусчатку уложат. И все на этом закончится. Но он же это не делает.
Подеи у Киеве суразмоўца называе трагічнымі. Пасля гібелі людзей на Майдане, кажа ён, вяртанне назад наўрад ці магчымае.
І сейчас, если народ украінскі падымецца весь, то там будет очень много крові. 52% украінцаў высказываюцца за европейское направление движения Украины. С дня независимости провозглашения Украины выросло новое поколение. Ближе там Польша, Германия, они едут туда, смотрят уровень жизни, и едут в Россию и смотрят, что там делается. Все познается в сравнении. Россия, она хорошая страна, все, ну пусть они сами себе живут.
Генадзь Гузій кажа, что сам мился быть на Майдане, але не может дзеля семейных причин. Ён лічит, что украинцы сами разберутся у своих проблемах и осуджая замежное вмешание у справы суверенной Украины.
И когда собирается Дума московская и принимает жесткое заявление по Украине, ребята, ну какое вам дело? До Украины. Когда у вас там происходят события какие-то на Болотной площади, разве Украинская Верховная Рада собирается и принимает какие-то специальные заявления по России? Ребята, вы ведите себя толерантно. А лезть, тем более, это не есть хорошо.
Трагичным лечит подею Киеве и Валер Березиенко. Ён згодны с подаром Гузеем, что Януковичу больше не доверяя украинский народ, разом с тем застерагая.
На первый план вышли западные украинцы. Это очень сильный националист. Кличко там и другие, они уже не владеют ситуацией. И вот эти западные украинцы творят безобразие в столичном городе Киеве.
На питание, чему могут научиться белорусы на прикладе подеев во Украине, господар Березиенко отказал.
Демократии. Народ должен быть раскрепощен, чтобы он знал свои права, знал, что можно добиться успехов, если ты будешь протестовать против тех решений, которые принимаются власть.
Могилевский украинец Александр Сезоненко выказывает захопление своими земляками, якія вышли на Майдан. И он осуджая кровопролитие, отзначаючи при этом, что украинцы боронят свою свободу.
Прежде всего, я рад за них, потому что они могут выйти на улицы и выразить свое мнение. Мы в Беларуси, к сожалению, ни один даже человек просто не может выйти и выразить свое мнение. За Украину сейчас Россия взялась, и Украина немножко разделилась. Кто-то за Россию, кто-то за Европу. Во всем виноваты все-таки россияне. россияне. Если бы они не вмешивались, все-таки повернулись бы в сторону Европы.
Еще один могилевский украинец Андрей Двигун заявляет, что не спит уже несколько ночей, сочащий за подеями на историчной родиме.
Вельми переживает за свою батьковщину. То, что отбывается на Украине, это спецоперация российских спецслужб. То, что не будет Януковича, это пытание часу. Зараз пытание заховать Украину, не отдать просто его руки бандитам. И керует там уже далеко не Янукович, не Азаров. Керует российские спецслужбы, працует российский спецназ.
Мы выслухали меркование могилевских украинцев. А зараз слово слухачам свободы.
Противостояние Новоршевского привело уже к двум смертям. Но меня возмущает, до глубины души возмущает вот такой факт, что впереди на баррикадах с флагами свободовцев выступают люди, флаги их на сожженных автомобилях. А где их лидер? Где Тягнебок с его командой? Почему не рядом с теми, кто здесь выступает? Другое дело, какое отношение он может выразить? Или призвать прекратить противостояние, отойти, или присоединиться и возглавить. Возмущает, что он старается отсидеться в сторонке. Просто безобразие. Ну а Янукович слов нет. Он должен каждый час выходить к народу, говорить, а он в это время обсуждает экономическое положение страны. Виктория.
Это Татьяна Борисовна Сосиповичу. 6 годов назад я была у Львове. Заходня Україна повністю своє життя у Європі і буде змагатися за це. А ті, хто закликає до силового варіанту, хай подумають, тому що це прямий шлях до громадянської війни.
Польський новинок, не вислухаєш на вашій радіостанції. А гэта гриба аж смішно стала. Оказується, у гэтага спецназа винтовки є і гармати, які стріляють гумовими кулями. Ой, насмешили.
Депутат Тягнебок Украины сообщил, что создали от оппозиционных депутатов альтернативную народную раду. В Твиттере в Украине разместили обращение к украинскому народу. Кто знает, где проживают беркуты, поджигать квартиры. А у квартир жителей дома же большие, газ. Что будет твориться? Я только представляю перед глазами, это у меня стоит.
Вы на хвалях Радио Свобода, основной темы дня. Сегодня украинские сябры опознали тело Михаила Жизневского, белоруса, якого учора забили на улице Грушевского у Киеве. Удавиться об смерти Жизневского, причина смерти не названная. Рада Белорусской Народной Республики выказала заклопоченность у сувязи с гвалтонными сутукнениями у Киеве и запотребовала пильного и прозрыстого расследования смертью демонстрантов. На знак жалобы меньшуки приносят кветки и свечки до помника Шевченко. У многих проверяют документы. Микола Статкевич провел за кратами уже 1000 дзён. У польских Катовицах сегодня прошла акция солидарности. У политвязня Василя Парфянкова народился сын. Парфянков – один из колишних вязня у площади, покуль находится у Жодинской колонии.